في خلال فيديو نشتري رات всех видеть. Сегодня у нас предстоит довольно головокружительное путешествие, я бы сказал. У меня, по крайней мере, голова точно к концу того, что я буду рассказывать, точно закружилась. Ну, такова Тора, что делать. Я хочу обратиться к тем, которые слушают запись по Zoom. Запись – это хорошо, прослушать, видите картинку. Но все-таки есть разница между непосредственным занятием вот, в эфире и прослушиванием. Практика показывает, что есть разница, если человек чувствительный, он это почувствует. И тут нет ограничений, в общем-то, поэтому я приглашаю всех, которые слушают по Zoom, с ударением, настоятельно приглашаю подключиться к занятиям в эфире. Это почему я так проявляю настойчивость в этом. Это на самом деле полезно для занятия тоже, для самого уровня занятия. Это определенный фактор, который важен. И если больше людей слушает, то это укрепляет. Я не гонюсь за количеством, нет, ни к чему. Но вот для качества силы занятия это может быть полезно. То есть не то, что может быть, а на самом деле будет полезно. Поэтому те, кто слушает, вот они приглашаются в эфире тоже слушать. Также неплохо, когда люди снимают, когда слушают себя маски, картинки свои, лицом участвуют, тоже плюс. Некоторые ставят то, что у них там картинка это. Ну хорошо, это вот все вступление, а сейчас мы двинемся вперед. Значит, сегодня будет углубление того, что было в тот раз, и вот попробуем идти в этом направлении. Приводился пасук из Деворим, 4-й перек, 44-й пасук. Визос хатойра ашер сон мэше лфней бене Исраэл. Это Тора, которую установил, поместил Моше перед народом. Странный оборот, поместил Тору. И вот Гемора подменяет слово «поместил сам» на слово абсолютно такое же по звучанию «сам», но пишущееся не через «син», а через «самых». Что меняет значение слова «поместил» на слово «приправа», «специи», то, что добавляют в пищу. Значит, это все объяснялось, правомерность этой замены и цель, которой она служит, эта замена. Вот про это было прошлое занятие. Также на прошлом занятии по пути была значит, как бы выловлена другая рыба, условно говоря, а именно другое объяснение – это пасук. Что говорит пасук? Визоут хатойра. И это Тора, и так далее. Значит, это Тора, вот этот. Гемора обращает на специальное слово «поместил». Внимание. А можно обратить внимание на первое слово. Первые два слова – это Тора. Другой акцент совсем. Что за этим стоит? Ну вот мы говорили, что тут два числа. 44-й пасук. И поскольку это 4-й перек, 4-я глава, и 44-й пасук, то возникают же подряд 3/4. И что это значит? 44-й номер пасук – это гематрия слова «дам» – «кровь». Человек – это носитель жизненной силы. И тогда получается, по простому пониманию пасук, исходя из номера, это Тора – жизненная сила. Тора несет жизненную силу. Люди слышали про это, где это написано в Хумаш. Вот в этом месте это написано. Второе число 444, которое возникло здесь, это гематрия слова «мигдаш», концепция храма. Тогда, как читается пасук, это Тора, и что это Тора? Это 444, это храм. Бейс Хамикдаш. Смысл, суть Бейс Хамикдаш – это соединение неба и земли, присутствие шхины в том месте. Канал между небом и землей. Тора – то же самое. Мы много раз слышали, что Тора соединяет небо и землю. Где это написано в Хумаш? А вот здесь. Сказано, это Тора. Что это Тора? Это то, что соединяет небо и землю. В чем разница между храмом и Торой? Храм, он как бы суть творения. Он строился по законам, по чертежам верхнего чертежа. Это примерно чертеж творения, как учат в Кабале. А Тора – это внутренняя часть, это душа творения. То есть вот про это тоже говорит пасук в самом начале. Значит, теперь мы будем углублять то, что вот ту идею, которую Гемора выдвинула, про эти специи, про эту добавку к еде. И было сказано, что это либо приправа, дающая жизнь, либо приправа, дающая смерть. Это вот объяснялось, знаете, что это на самом деле значит. Здесь есть некоторая проблема в понимании Гемора, на которую мы в тот раз внимания не обратили, не застряли. Но сейчас мы делаем повторение, оно идет с углублением, значит, надо уже обратить внимание. На чем проблема? Гемора слово «сам» заменяет на слово «сам». Установил на слово «приправа», «специи». Меняя букву. Син на самух. Вот тут проблема. Почему? Буква син, как объяснялось, она имеет две возможности. Перехода точки справа, слева направо в этом написании этой буквы. И тогда это расширение шефы. Это концепция жизни. Дальше. Если идти в другую сторону, в сторону сужения шефа, тогда от син получается самух. Это по форме конфигурации замкнутая линия, что символизирует действительно сужение шефа. Шефа загнана в границу. Вот тогда значит, буква син, она допускает двойственность. Расширение шефа или сужение. А самух, замкнутая линия, там ни о каком расширении речи нет. Там нет этой двойственности. Поэтому проблема с этой заменой. То есть по звучанию. И, в общем-то, идея в этом, конечно, есть. Но все-таки сравнение не один к одному, не точное. Если мы видим неточность Гемори, ну, для человека, который имеет чувство к Гемори, это уже проблема. Ему хочется, чтобы не было таких неточностей. То есть добиться не Гемору исправиться, а добиться своего понимания правильного. Так вот, как это понимать? В син есть эта двойственность, а в самых ее нет. Это вот первое, с чем мы должны справиться. Давайте пробуем. Значит, начнем с гематрии. Гематрия буквы самых – это 60. А буквы син – да, самых – 60. Ну, 60 – это канал. Буква вав – это канал между небом и землей. Вот тут все будет зависеть от того, где этот, в какую точку этого канала мы букву самых поместим. Есть две возможности. Давайте сначала поместим вниз, в самый низ. Ну, что это уже не то, что небо и земля, это под землей, это преисподняя. По-русски ад такое слово. Вотчина Ситрахры. Значит, в чем ее специфика? Клипа, которая находится в той области, она ловит свет и питается им. Это ее дает ей жизнь. И она не хочет этот свет выдать наружу. И она не выдает, потому что оболочка-то черная, клипа в той области. Это вот самых внизу, в подвале. Идея в том, чтобы вот схватить свет, жить им. Это дает силу этой оболочке. И как она использует эту черноту, чтобы схватить больше света из пространства, вот ее намерение. Это и есть, собственно, разрушение пространства. Не на физическом уровне, а на духовном. Вытянуть свет из пространства, как бы пылесосом в себя туда, внутрь. Она, мне хочется такое слово произнести, дура, я его произнесу. Она не понимает, что это идет, ведет к ее уничтожению. Что если она сама питается от света. А если она хочет убрать свет из пространства, к чему она будет питаться? Сдохнет. Михиров, Ямейну, в скором времени. Но вот она – это саморазрушающая сила. Это известно. Негатив, по сути, он сам себя разрушает. Человек, который следует за ним, он сам себя разрушает. Его не останавливает это, потому что это свойство этой силы. Он ей подчинен. Это вот самых там внизу. Дальше. Теперь поместим эту букву самых туда, наверх канала, в самый верх этого канала, там, где небо. Там с неба идет эта сила жизненная шефа. Она попадает в этот канал, в эту букву самых, мы ее сейчас поместили туда наверх. И что происходит? Ну, самых поглощает этот свет, это его свойство, внутрь себя вводит, потому что линия-то замкнутая. И что дальше будет? Ну, в первом случае оболочка была черной, так свет там еще застревал. А если наверху оболочка уже не темная, наоборот, значит, как лампочка, вот у нее есть внутри этот, там, металлическое, что светит. А есть еще вот само стекло, это оно пропускает свет. Другая картина. Этот свет идет в канал. Аналог тому в человеке. Душа и одежда души. Душа – это источник света в человеке. А дальше она помещена в одежду души. Что одежда души делает? Она гасит этот свет. Это одно ее назначение. Почему? Потому как если его не гасить, то не будет человека. Для того и сделана одежда души, потому что яркость, интенсивность света души, она не для человеческого тела, не для человеческого внутреннего мира. И поэтому вот Всевышний так придумал, что он устроит такую прослойку. Ее назначение – гасить свет. Это одежда души и делает. Это как буква самых там наверху. Второе назначение одежды души, помимо этого, не задерживать свет в себе, а отправлять его туда, к животной душе и внутренний мир человека и к телу внутреннему. Это вторая сторона вот этой блокировки. Удержать свет, сократить его и теперь и тем самым сделать его удобоваримым, подходящим для внутреннего мира человека. Это вот с буквы самых там наверху. Что мы получили? У самов есть тоже двойственность. У син есть двойственность, как мы говорили. А где у самых двойственность? Тоже есть. Вопрос только, где этот самых стоит? Иными словами, какая оболочка, какого цвета? Черного или светлого? Тоже двойственность. Это на самом деле то, про что говорит Гемора. Это может быть источник жизни, изучение Торы. Или наоборот, источник смерти. Вести к смерти. Все зависит от того, каков внутренний мир человека. И мы знаем, вот эта оболочка самых. От этого все будет зависеть. Мы видим, что написание этой буквы самых, оно действительно отвечает идее этой геморы. Поэтому замена слова на «установил сам через син» на слово «сам через самых», оно не просто вот по звучанию подходит. Оно действительно говорит о сути вот этого процесса, который описывает Гемора. Либо смерть, либо жизнь. В букве это отражено. Так, дальше. Мы разобрали написание буквы самых. Теперь посчитаем ее гематрию. 60. Мы тоже с этим числом поработали. У нее есть другая гематрия, эти буквы. Если мы самых распишем по произношению, вот как я и произношу, самых, там три буквы возникают: самых, мем и хав. И тогда гематрия получается сумма этих трех чисел, то есть 120. Значит, вот этот канал, о котором мы говорим, 60, соединяющий верх и низ, и там наверху вот источник Торы, он по этому каналу идет вниз. Так вот этот канал, он связан с числом 120. Тора связана с числом 120. На это число указывают. Теперь надо, это наверняка числа показали. Теперь надо осмыслить, а что это значит? В чем суть этой связи? Тора и числа 120. Ну, для этого надо знать, что число 120 означает. Значит, очень много раз на занятиях говорилось, что если взять имя Луким, имя Творца, которая строила творение, первый перек пятикнижия, и осуществить всяческие перестановки этих пяти букв, то получится число 120. И вот повторять это уже много раз говорилось. Так. Таким образом, 120 – это полнота творения. Значит, творение много что создано. Разные вещи, разные явления, разные связи, законы. Много-много-много всего. Может, больше миллиона, скорее всего. Но вот все это многообразие описывается числом 120. Сколько бы там ни было всего, это только 120. Что мы говорим за идеей? Идем за идеей. Вот что 120 означает? Многообразие всего творения. Ну, тем самым многообразие внутреннего мира человека, тут идентичность человека и творения. Так вот, получается, что Тора, вот этот канал 60, и многообразие творения совпадают. Та же самая лука самых. И в каком смысле совпадают? Очень разные все-таки. Душа совпадает с телом, с внутренним миром человека. Вот в этом смысле. Тора – это душа творения, и эта душа присутствует во всем, что напихано в творение. Во всем. И в числах это так выражается. Мы говорим сейчас о Торе, этом канале, который идет сверху. Куда? В творение, в человека. И вот тут возникает число 120. И это число соответствует исправлению творения. Почему? Потому что вот этот канал, который идет сверху вниз, Это значит, что вот Тора может исправлять и в идеале. Исправляет все, что есть во внутреннем мире человека или в творении. Это вот тот результат, к которому мы пришли, опираясь на числа. Есть вот такой способ исправлять себя, конечно, в первую очередь, используя Тору. Есть другие способы, и нельзя ограничиться только этим. Но вот изучение Торы – это специальная сила для исправления, которая несет жизнь. Это оживление творения. Речь идет о том, что, как вот Гемара говорит, это переправа, которая дает жизнь. Так, теперь в этом слове «сам», специя, переправа, еще другая буква, буква «мем». Ну, видимо, она не хуже, чем самых. Если мы самых разобрали, давайте погрузимся в том, что мем означает. Что мем здесь представлено как мем софит, которая пишется на конце слова. И там форма этой буквы иная. Она тоже замкнутая, если взять, как вот в свитке Торы написано. В этом смысле она похожа на самых. Это две буквы в алфавите, которые имеют замкнутую форму. Самух и мем в окончании. И вот обе эти буквы участвуют в этом процессе оживления или, наоборот, убивания. За этим определенно что-то стоит. Сам автор алфавита, он как-то так сделал, что две буквы специально придал им замкнутую форму. И вот это в слове специи, переправы, то, что дает жизнь или смерть. Так это выглядит. Это вне сомнения, что просто вот перед нами. Теперь надо это осмыслить, понять. Про самых мы уже поняли. Теперь про мем, как она, значит, это все делает. Жизнь и смерть. Если мы изучаем, мы должны, значит, хотим, если то должны вникнуть в это тоже. Так. Ну, значит, буква «мем» вот в виде, когда она замкнутая, на конце слова, она состоит из четырех частей. Ваф, 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 ваф. Квадратик такой, как бы. Это ее написание. Четыре буквы ВАВ. ВАВ – это канал Шефа. Тут четыре канала Шефа. Это с одной стороны. С другой стороны, есть такое правило, что если взять вещь в ее полноте какую-то, то она будет состоять из 10 частей. Ну, в самом так, в общем виде творение было создано при помощи 10 речений, все в целом. 10 казней Мицраим. Ну и в Кабуле известно, что если мы возьмем какое-то измерение пространства, оно распадается на 10 уровней. Так вот поступим так к этой букве мем, с этой буквы мем. У нас есть 4 буквы ВАВ. И каждая буква ВАВ – это отдельное так бы, создание, которое разбивается на 10 частей. У нас 4 таких создания, 4 буквы ВАВ. 4 умножить на 10 – получается 40. Это гематрия буквы ВАВ. То есть мы видим интересную вещь, что конфигурация буквы ВАВ, мем, когда в закрытом виде, отвечает гематрия этой буквы «мем». То есть автор алфавита, он еще и об этом позаботился. Значит, для этого была какая-то цель определенная. Ну, значит, надо в эту сторону тоже как-то посмотреть, как-то это понять, про конфигурацию, про гематрию, и тем, что они связаны между собой. Гематрия буквы тесно связана с тем, как она пишется. Это тоже, по-видимому, уникальная буква в алфавите. Значит, у меня какая-то специальная, есть что-то в ней очень специальное. Ну хорошо, давайте смотреть сначала на конфигурацию. Четыре буквы ВАВ. Объяснение дается такое, не мое объяснение. Три буквы ВАВ плюс одна буква ВАВ. То есть три канала и еще один канал. Что за три канала? Правый, левый и средний. Это хесед, дин и усредняющий канал. Это три основных канала, которые питают творение. И куда же это все идет? Они сходятся в одной точке, как буква шин при написании. И куда это идет? Вот в эту точку, куда они сходятся. И там начинается четвертый канал, четвертая буква ВАВ. То есть шефа, который идет сверху, попадает в канал, который питает само творение уже. Первые три дают силу корню творения, и потом от этого корня вниз, само творение. Вот это четыре буквы ВАВ. Это буква МЭМ. Ну, и это мем, который вот там наверху. Или как самых может быть наверху, так и мем. Они рядом идут в этом слове. Тоже наверху. Когда? Когда вот идут эти три канала, и они попадают в четвертый. Это и есть буква мем. Она ловит эти три канала. Хумаш подтверждение тому. То есть не подтверждение, извиняюсь, а иллюстрация просто тому. Известный эпизод, когда Яков Авину бежал от Исава. И куда он бежал? Ну, можно сказать, к Лавану бежал. Он не к Лавану бежал, он бежал к Рахель, к жене своей. Вот куда он бежал. Он не знал про это. По-видимому, я не могу сказать, что он знал или не знал. Это не мой уровень, чтобы разбираться, что он знал или нет. Но так по простому тексту он бежал от Исавы, к Лавану его мать направила Ривку. А на самом деле, кого он встретил там у этого колодца, куда он пришел? Рахель, жену будущую. И вот что там было в момент этой встречи. Хумаш говорит, три отары мелкого скота над колодцем. Ну, простое понимание. Овцы пришли к колодцу, чтобы пить. Пастухи их туда пригнали. Нормально. Но это всегда. Вот это надо усвоить очень хорошо. Есть простое прочтение хумаш. Такое бывает и очень часто. И хорошо. Но всегда. Я не знаю ни одного исключения. Когда с простым прочтением нет проблемы. Это нормально, потому что хумаш не написан на простом уровне, на самом деле. И в нем есть указания на скрытые течения, что там обязательно должна возникнуть проблема. Нормально так написана эта книга. В чем здесь проблема? Но я сразу себя спрашиваю, а почему там три стада? Почему не четыре? Почему не восемь? Что там только три стада были в этой местности? Проблема. Дальше, следующая проблема. А почему они стояли над колодцем? Ал, сказано. Ал-Беэр. Значит, овцы не стоят над колодцем, они стоят рядом с колодцем. А сказано над. Честно, проблема. Аризаль дает такое объяснение в этом месте. Он говорит так. Вот здесь символика, конечно. И Хумаш говорит вот про что. Три эти стада, это три канала Шефы. Как мы говорили, Хесед, Дин и Рахамим, ну, усредняющий. Где четвертая буква, где четвертый канал? А это вот сам колодец. Три канала Шефы пришли к этому колодцу, они спускают Шефу в этот колодец, и дальше идет сотворение. Вот что написано в Хумаш на скрытом уровне. Но что там было? А там был камень на устье этого колодца. Огромный камень. Ну, про отца, по-видимому, была огромнейшая сила в этот момент. И не потому, что он Рахель увидел, а тут другое. Он своротил, откатил этот камень с устья колодца. И теперь эта Шефа пошла в этот колодец. Пошла в это творение. Колодец питает творение, а из колодца люди пьют. Орошают землю, там скот они поят из этого колодца. Колодец для того, чтобы жизнь давать творению. Вот туда пошла Шефа. И камня нет. Это в символике Геула. И Яков здесь представляет к Мишиях в этом эпизоде. Эпизод говорит про конец творения, а не то, что было там. Два плана одновременно, потому что и третий есть. Но два точно есть. Один вот непосредственно, который там был описан. А второй, речь идет о конце времен. Камень, каменное сердце. Эван, Лейв Эван, как сказано у пророка, меняется на Лейв Басар. На сердце, которое уже плоть чувствительная. Кому чувствительно? К Творцу Мироздания. Тому, который дает эту Шефу. Потому что они получили эту Шефу. Как быть нечувствительным? Если не получил, ну так имеешь об этом представление. Вот есть Творец, и значит, все, что можно представить на этот счет. Ты получил Шефу, когда нашел воду, ты понимаешь, вода мокрая. Это конец времен. Вот что здесь описано. Сердце меняется. И у человека творение. Это буква М. Мы же говорим про четыре канала здесь. Это буква М. Выглядит так, что с одной стороны есть этот канал, а вот это буква самых. А буква М, она осуществляет этот переход Шефа сверху вниз. Сам канал, ну, канал есть, но его же надо как-то, чтобы он функционировал. А это буква М. Это душа этого канала. Что у человека тоже душа, она получает то, что может получить сверху. И отправляет уже туда, во внутренний мир человека. Мы спрашивали, а в чем здесь вот в этом слове самых имен назначение буквы М? Вот мы сейчас, значит, прояснили это в какой-то степени. Так, дальше. Продолжим изучение вот этой буквы М. В эпизоде про Якова мы видим, что здесь есть ссылка, указание на конец времен, на время Мешиах. Есть другое место в Хумаш, которое представляет то же самое, ну, достигает тоже, представляет ту же самую идею. Связи Мем и Мешиах. Кстати, Мешиах начинается с буквы Мем. Равно как Майше. А Майше – это и есть душа Мешиах, как мы выяснили. Тоже с буквы Мем. Ну, хорошо. Так вот, сейчас мы проработаем другой эпизод в Хумаш, который говорит позволит, не то, что говорит, позволит вот уяснить для себя смысл этой буквы «мем». Это второй пасук в Пятикнижии. Первый говорит, что вот Творец создал небо и землю, а второй говорит следующее. «Яхаорец хайсотов и воу». Земля была пустая и хаотична, и хоша алпенетхом, и мрак над лицом бездны, вирох и луким. Это уже трудно перевести. Что-то связанное с луким, но вот у него взял трух. Витает алпеней хамоем. Над лицом воды. Значит, трох Элоким я не переводил здесь. В принципе, если переводить, какие варианты есть? Рух – это ветер, например. Ветер Элоким, при чем тут ветер? Но мы знаем другое употребление слова рух – это просто часть души. Чем та часть души, которая посередине, что ли, души, которая связывает нешаму и нефеш, верхнюю часть души с нижней частью души. Мы говорим только о человеческой душе, не о животной. У нее три части есть. Нешама, рух и нефеш. Вот рух, он посередине связывает. Значит, здесь вот остановимся на этом значении. У человека есть душа, и у нее есть рух. Луким – это человек по образу Творца, значит, там тоже есть, в его пространстве тоже есть нешама, рух и нефеш. Для него все нормально. Значит, вот здесь рух, душа и луким. Это будет наиболее точное, что здесь, значит, как перевести. Значит, Гемора говорит, это Риш Лакиш сказал, а что здесь речь идет о душе Мишиих. Написано «душа Элоким», «рух Элоким». А он говорит, это душа Мишиих. Значит, явно не душа Мишиих, потому что есть разница. Написано по-другому. Значит, что он имеет в виду? Не саму душу Мишиих, а силу, которая эта душа владеет. Это сила, которая идет вот от Рух Элоким. И как это просматривается в тексте? Он сказал, он не объяснил. Но ясно, что он не с пальца высосал, это Гемора. И, по-видимому, у него было не одно основание для этого. А может, 10, а может, больше, а может, 5, я не знаю. Чем он руководствовался при этом. Посмотрим сначала просто, по-простому на это. Как можно эту идею Мишиих подметить в этом пасуке? На первый взгляд она не просматривается, но вот он сказал это. Что написано перед этим? Земля была пуста и хаотична, и мрак над бездною. Вот это в символике пустота, хаотичность, все беспорядочно. Творения еще нет. Нет созидательного ничего. Это обозначение для ситры Ахры в самом начале. Это корень здесь. Ну и действительно, почему это правомерно? Что это на самом деле работа этой негативной силы. Разрушить. Мир из чего-то созидательного, гармоничной постройки, представить как вещь, которая вот хурбан, разруха. Это ее цель, работа, назначение. Вот здесь это и написано. Поэтому это сравнение, оно вполне подходит. Потом идет этот рух луким, душа луким, как бы, или вот Мишиих. А дальше идет, он витает, летает, на самом деле точное слово летает, над лицом воды. Что за вода? Ну, дальше в Хумаш написано. Во второй день, что стало с этой водой? Она была при помощи раки разделена на две части. Небосвод разделил. И с той частью, которая внизу, началась постройка. Творение возникло из этого. То есть получается, что здесь, в этом пасук, начальное, без творения, в порядочном виде абсолютно, что еще не построено, только строительный материал. Потом строитель, Рог Элоким, и потом то, из чего он начал, вот, что начал преобразовывать. Постройка пошла. И вот здесь переход от негатива к позитиву. Это и есть работа Мишиах. Вернуть творение от камня, нечувствительного к высокому, к воде, дающей силу. Это и есть его вот функция. Вот здесь это именно написано. Перевести творение от силы Трахры к тому, из чего можно строить то, что в дальнейшей постройке. Вот это правомерно сказать, что в этом месте, значит, присутствует сила Мишиах. Здесь могут быть и другие основания для того, и числа наверняка будут про это говорить, не сомнения, но, значит, это на первый взгляд, что есть. Дальше нас интересует буква Мем, ее скрытый смысл. Вот в этом Руах Элоким она присутствует. Это последняя буква в этом сочетании, Руах Элоким, буква Мем. Как раз софит в конце, который имеет это очертание, значит, непрерывная линия, четыре буквы ВАВ соединенные. Она вот здесь есть. Дальше она здесь связана, как мы видим, по концепции, которую указала Гемора, силой Мишиах. Теперь, само по себе за наблюдение еще недостаточно сказать, что да, на самом деле вот буква Мем, значит, существенно участвует в этой силе Луки, силе Мишиах. Это только лишь предположение, причем я даже сказал бы, это невеское, как бы даже и предположение. Ну, буква Мем на конце, ну и что? Но вот сейчас я приведу уже очень-очень веское обоснование. И для меня оно звучит как доказательство. Только не в математике, которая, а вот в этой духовной области. Того, что да, действительно, про это идет речь. А не просто прикидка, это вот на самом деле то, о чем мы говорим. Мем – это связано с Мишиах. Не просто потому, что первая буква в имени, не просто, что здесь последняя буква в этой концепции Руах Элоким, а по существу, как это мы видим из Хумаш. Значит, ну, давайте вычислим положение этой буквы в Хумаш. Но будем считать от начала пятикнижия, то есть от буквы бет, берейшис, от буквы бет мы будем считать. Первая буква, вторая и так далее, третья, четвертая. Весь пасук первый присчитали, получили 28. Это вот окончание. И мы начинаем дальше считать. Потому что наша цель уяснить, а вот эта буква мем, которая в слове Руах Элоким, какой она имеет номер в Хумаш? Вот если мы будем продолжать так дальше считать и дойдем до этой буквы, мы получим число 66. А это число, которое означает тикун, исправление. Возьмем само по себе слово тикун на иврите. Оно имеет гематрию 566. Вот, пожалуйста, 500, и вот это 66. Само слово тикун об этом говорит. 500 – это концепция Ганейден, вершины исправления, то, что до греха Адама, совершенство в каком-то смысле. И 66 – исправление, приход к этому месту. другое слово, противоположное тикун килькуль, разрушение, оно имеет гематрию 266. Вот интересно, 566 и 266. Похоже. И там 66. Только в одном случае это 66, которое исправляет, а другое это минус 66. Разрушение, килькуль. И разница между ними 300. Это три этажа творения. Три этажа в человеке, нефеш, рух, нешама. И на каждом из этих уровней возможен либо тикун исправления, либо разрушение. Причем речь идет не о самой душе, а об одежде души. Он предохраняет душу. Так вот мы видим, что действительно буква «мем» в этом месте по концепции отвечает, как мы выяснили, Мишех, а число, это еще мы говорили, ну, может, да, может, нет, мало ли что. Но здесь же посчитали просто число от начала пятикнижия и пришли к этому числу тикун. Тут же нет никакого сомнения. Да, это вот буква «сэ», она имеет эту силу. Дальше, ну вот так же, как самых, может быть, наверху и внизу, так же мем наверху и внизу. Где хумаш пример того, что мем наверху? Ну, это Майшон на Синай. Это плюс, он там стоял 40 дней и 40 ночей был. А почему 40? Но есть Мидраш, но это говорит, Мидраш такое, что он, значит, он учил Тору, а потом забывал. Второй день учил, снова забыл. Так 40 дней было. Пока Всевышний не дал ему Тору как подарок. Тора как подарок – это Матан Тора. Это вот учится из пасук. Что сказано, Натан дал ему. Да, это подарок. Но к этому подарку можно, значит, дать разную интерпретацию, разные объяснения. Мидраш дал такое вот объяснение, что за этим стоит. Значит, на прошлом занятии говорил, что Тора, она только добавка, она не задерживается в человеке. Вот идею здесь Мидраш и высказывает. Моше Рабейну учит и уходит. Учит, уходит, пока ему не дадут, что уже не уйдет. В этом идея Мидраш. Ну, значит, это нормальное объяснение, но с ним есть проблема. Это нас не должно пугать, потому что, может быть, объяснение неправильное по сути, и там куча проблем, либо оно правильное, разумное, допустимое, хорошее, но с ним есть проблема. Почему вот говорила, что Тора написана на разных уровнях? Если учишь на одном уровне и есть проблемы, значит, иди глубже. Здесь их проблем уже нет. Это вот стиль этой книги, ее закона, которые хочешь не хочешь, надо принимать, если ее изучаешь. Так вот, какие здесь проблемы? Ну, непонятно, почему именно 40. Забывал, учил, ладно, может, 30 дней обойтись. Чего же там 40 дней держать? Вторая проблема, он сказал, он не ел, не пил. А это зачем? Человек, который учит Тору, он должен подкрепляться тоже. Нормальный процесс, он не будет кушать, так ему трудно учиться. Непонятно, зачем это сказано. Значит, ну вот так. Так вот возникает вопрос, зачем эти 40? Причем тут не ел, не пил. 40 – это гематрия буквы «М», как мы выяснили. Мы выяснили смысл этого. Это «М», которая стоит там наверху. И она принимает эту шефу от этих трех стад, как бы, от верхнего мира. Это вот функция буквы «М». Первая буква в слове «Маше», в имени «Маше». И чтобы вот это шло, согласно Геморе, чтобы дальше, вот, когда будет принято, шло в этот канал хорошо и давало жизнь, Гемора говорит, что должен быть схуд, заслуга на это. Тогда это будет давать жизнь. Если заслуги нет, тогда смерть. В чем заслуга? Вот говорилось, что внутренний мир человека должен быть подготовлен для этого. Иначе не получится давание жизни. А может обернуться негативной стороной, темной. Вот для этого нужно 40 дней. Не то, чтобы запомнить, а для того, чтобы подготовить себя к тому, чтобы получить. Он-то даст, но все равно себя подготовить. Иначе не даст. Это как раз объяснение в той геморе, которую мы в тот раз изучали. Чтобы жизнь шла, надо, значит, быть готовым, иметь сход. Вот он и зарабатывал это. И для этого не есть, не пить. Почему? Потому что здесь символика такая, уход от материального бытия своего, освобождение от материальных пут, уход от тела. Но это определенно, если человек связан с своим телом, ему достигнуть успеха в Торе довольно трудно. А Моше надо было получить Тору от Всевышнего. Там надо было быть кристально светлым. Ну вот почему 40? Это вот из этого колодца следует. Чтобы этот канал работал, 3 плюс 1 – это система. За ней стоит число 40, гематрия буквы «М». С этой точки зрения можно посмотреть на имя Моше. Давайте проанализируем. Мем, Шин и Хей. Но мы будем считать в обратном порядке. Как бы изнутри. Может, тут такой прием. Можно смотреть Мем первая буква, потом Хей, Шин, а потом уже последняя буква. Как бы на конце, внешняя. Правильно, так можно смотреть. А можно смотреть по-другому. Изнутри. Тогда получится, что мем – это внешняя буква, шин – это то, что внутри, а хэ еще более внутри. Оба взгляда правомерны, что оба существуют. Так вот, если смотреть от хэ, ее считается как внутреннюю, и это последняя буква в слове Ашем, Юдкей Вавкей, вот сила этого имени, значит, а дальше буква шин – это три канала шефа. Эти три канала шефа кому идут? В букву «Мем». А «Мем», как мы, значит, выяснили, это вот символики, этот колодец, который там в эпизоде Яков и Рахель. Это вот имя Маше. Само имя отражает его место в творении. Но то, что мы сейчас изучали про это «Мем», оно, значит, позволяет это понять. Какого места буквы «Мем» вот этом имени? Шефа, а то, что идет сверху, и источник этой шефы, буква «Хей». Вот и все имя перед нами. Ну, этому имени можно позавидовать. Хорошее, очень высокое имя. Штука в том, что он отвечал этому имени. В этом... Так это все дело. Хорошо. Значит, вот мы выяснили про мем с плюсом. Это Моше на Синае. И просто Маше уже, когда спустился с Синая. Амен с минусом. Минус 40, где в Хумаш. Поройтесь в памяти. Где в Хумаш минус 40? История про шпионов. Маш, написана история про шпионов. Мираглим.
400 молодчиков.
Что?
400 молодчиков были.
Я не слышу.
400 молодчиков. 400...
А, 400. Там 400 сопровождают, а тут 40.
Окей, ну 400.
Вы правы. Это все из одного огорода. Но 40 это вот 40 дней они ходили по этой земле Эрскинан и высматривали, что в той земле находится. Это минус 40. Моше их, кстати, туда послал. Плюс 40 послал, эти минус 40. Это план Творца, просто уму непостижимо. Ну, мы сейчас не будем входить в эту концепцию, но вот здесь минус 40. Так. Теперь мы сделаем следующее. Мы вот то, что мы сейчас изучали, и эту гемору, которую мы изучали то, вот на этом уровне, представим к эпизоду в Хумаш, который нам известен. Но вот это понимание геморы того, что сейчас говорилось на занятии, позволит посмотреть на этот эпизод другими глазами. Не то, каким мы привыкли. Что это за эпизод? Это эпизод про Моше, когда он уже вот, на определенном этапе спустился с Синай, и у него лицо, кожа лица светилась. Люди не могли на это смотреть, и вот про это написано следующее. Это 34-й пасук, и, то есть 34-й перек, извиняюсь, и, ну, я весь эпизод прочту, 30-й, начинается с 30-го пасука. «Видел Арон и все сыны Израиля в Моше, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моше, и вернулись к нему, Арон и все начальники общины. И разговаривал Моше с ними. А затем подошли все сыны Израилева. И заповедовал он им все, о чем говорил Господь с ним на горе Синай». Всеми словами, учил их Торе. Учил народ Торе. Про это идет речь. И дальше вот идет интересное такое описание, странное очень, про которое сейчас как раз и пойдет речь. «И когда окончил Моше говорить с ними, он наложил на лицо свое покрывало. Когда же приходил Моше перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, то снимал покрывало, доколе не выходил. И вышел, пересказывал сынам Израиля то, что ему заповедано, то есть то, что учил Торе. И увидели сыны Израиля лицо Моше, как кожа лица Моше воссияла. И опять налагал Моше покрывало на лицо свое, пока не входил для беседы с ним, с Творцом». Здесь возникает какое-то покрывало, которое он накладывал на свое лицо. Но если человек имеет покрывало на лице, простой пример, как он ходит? Потому что ничего не видно. А, может быть, у него дырочки были в глазах, такое предположение. Ну, не очень умное предположение. Почему? Потому что если лицо светилось так, что невозможно выдержать, то у глаза уж точно, это самое светлое место на лице в человеке. Это душа выходит в каком-то смысле. Он был сплошным, это покрывало. Тогда как же видеть? А вот можно сказать вуаль. Через вуаль можно видеть и покрывало, и видеть можно. Но это все рассуждения такие на уровне полудетском. А как же он видел? Вопрос, что на самом деле за это, что за покрывало такое? В чем проблема здесь? Первое, это нелепо. Но не самое главное. Проблема в том, что вот этого слова оно, нет в других эпизодах Танаха. Единственное место, где оно встречается. В разговорном иврите, насколько я знаю, тоже его нет. То есть все основания есть считать, что автор Хумаш сочинил это слово. Ясно, с какой-то целью. Наверняка эта цель отвечает сути описанного эпизода. Раз сочинил для этого эпизода, значит, отвечает сути этого эпизода. То есть, если мы проникнем в смысл этого, условно говоря, покрывала, тогда мы поймем, о чем здесь идет речь в этом эпизоде с этими покрывалами. Ну, давайте, значит, попробуем вникнуть. Слово «маска». Масве, извиняюсь, масве. Ну, давайте смотреть на буквы этого слова. Слово «творец мироздания», значит, составил специально для этого эпизода. Специальные буквы подобрал для этого эпизода. Ну, значит, мы должны смотреть, если мы изучаем на буквы этого слова. У нас нет другого направления изучения, только это. Смотрим на буквы. Мем – первая буква. Вторая – самых. Так это же те буквы, про которые мы только что толковали всю первую часть занятия. Самых и мем. И вот они здесь есть. Только в обратном порядке. Ну, почему в обратном порядке? Это вопрос, конечно. Но главное же не в этом. Это покрывало состоит из тех букв, про которые говорит Гемора. О чем там речь? О изучении Торы. О чем здесь речь? Моше учит Торе народ. То же самое. И буквы те же самые. Что-то покрывало связано с изучением Торы вот такими буквами. В чем смысл этой буквы? Вот мы разбирались в этом уже. И ясно, что это самых мем, которые стоят там наверху. Это жизнь. Мы уже понимаем при помощи того, что мы изучили, в чем смысл этого покрывала. Еще в этом канале самых. И вот эта буква мем. Только она здесь написана не как закрытая, а как открытая. Так, другие две буквы этого слова – «вав» и «хей». Это конец имени Всевышнего, Юткей Вавкей, учителя. Моше, у кого он учился? У него. Вот смысл этого покрывала. Речь идет о передаче Торы от Творца к Моше. Об этом говорит это слово. И потом от Моше к народу, что об этом говорит эпизод. Вот чтобы описать этот процесс, и создано это, введено это покрывало. Так, ну давайте идти в этом направлении. Значит, здесь две буквы имени – «Вав» и «Кей». А первые две буквы не упомянуты. Ну, здесь две имени, две буквы в Африке. В Хумаш написано, что Моше, да, и здесь сказано, он говорит, так, ну, сейчас, значит, Хумаш сказал, что Моше говорил с Творцом лицо к лицу. Специально посук про это. Но говорил, а вот здесь изучал Тору. Вот здесь это в этом слове прослежено. Творец и Моше лицом к лицу. Когда он говорил с ним, он говорил без покрывала. Не было этой преграды. Дальше здесь проблема есть наверняка, определенно, что в другом месте в Хумаш сказано, что Моше его просит, вот я нашел благоволение в твоих глазах, ты знаешь меня по имени, открой мне свою славу, откройся мне. Но это очень специальная душа, она, так сказать, просила практически невероятного, чтобы Творец Мироздания открылся ему. Но он попросил. Значит, если бы я имел такую душу, я бы тоже попросил. Понятно. Но ответ он получил: нет, ты не сможешь увидеть. Не сможет человек видеть мое лицо и остаться живым. Человек не сможет, даже Адам. Значит, вот написано, что не можешь видеть лицо. А в другом месте разговаривали лицо к лицу. Как это увязать? Вот есть два лица, значит. Вот весь ответ. Кей два лица. Первое лицо – это буква Юд-Кей. Начало этого имени. Это голова как бы этого имени. Там есть место лицу. Этого ни в коем случае никто даже помыслит про это, если он начнет про это мыслить, он сумасшедший просто. А еще мог позволить, но ему сказали, нет, это закрыто. Но уже во второй части этого имени, Вавкей, там тоже есть внутренняя часть и внешняя часть, как в любом. Значит, там есть тоже лицо и тыльная сторона. Получается, что в самом этом имени полностью Вав и Кей – это тыльная сторона, условно говоря. Но в нем есть свое лицо, внутреннее, внешнее. Свое внутреннее – это вот лицо как бы, и свое тыльное – это вот внешнее. И вот на этом уровне он уже общался с Моше. Ну, что значит? Общался, давал ему Тору. А Моше принимал. И тут не было этого покрывала. Дальше что сказано? Дальше сказано, что значит, когда он выходил, вот у него не было покрывала, пока он был перед Творцом в этом шатре. Это было оно, вот так он стоял без покрывала, пока не выходил. Значит, когда он выходил из шатра, он одевал на себя это покрывало. Что значит одевал, это мы чуть-чуть позже будем говорить. Ну, вот он, значит, его в каком-то смысле одевал на себя это покрывало на лицо. И дальше учил людей Торе. И потом сказано еще раз покрывало. Когда он возвращался к народу, он тоже одевал это покрывало. Получается, одно покрывало, когда он выходил из шатра, второе покрывало, когда он учил людей, и третье покрывало, когда он кончал учить людей и уже жил в жизни. Три покрывала в Хумаш обозначены. Это интересная идея про самого Моше. Значит, когда он был перед Моше, перед Всевышним, не было покрывала. Дальше, значит, когда этот разговор кончался, учеба кончалась, и он уже был сам с собою, не перед ним, а сам с собою. И вот эти разницы, когда человек перед Творцом, а когда он сам с собою. Тут уже у него было покрывало, другой уровень. Отделен был от Творца этим покрывалом. Дальше он начинал, значит, учить людей. Тут понадобилось еще одно покрывало. Большее закрытие света. И после того, как он кончал учить Торы, и началась обычная жизнь, еще одно покрывало. Вот три закрытия. от источника света. Одно для себя, другое для учебы других, и третье для жизни с другими. Ну, значит, мне как-то, вот есть для меня персонально непонятное место здесь. Как можно быть лицом к лицу без покрывала с Творцом? Значит, свет от него непосредственно, шефа от него, эта энергия, идет на человека. Вот я как-то не могу усвоить, как это возможно. Даже опасно, как мне кажется, ну, еще думать, ладно, но говорить точно не стоит. Я точно не буду про это говорить. Вот. Ну вот, значит, я не буду говорить, хотя мне, значит, какие-то слова могу в эту сторону нести, но я не буду. Вот когда сейчас я вспомнил, голову пишу, когда Маша увидела у куста Всевышнего там, он закрыл лицо руками от этого контакта. А здесь уже после Синая, когда он получил Тору, он же не закрывал лицо. Как это возможно? Ну, я начинаю говорить все, конец. Но про остальное, вот здесь, когда он жил уже сам с собой, это один момент, у него была своя жизнь. В этом смысле он был отделен от всех остальных на внутреннем уровне. Отец был центр народа, который, без которого народ не мог, и он был связан с этим народом. Тем не менее, у него была своя внутренняя жизнь, и туда никто не имел доступа. Дальше, когда он учил Торе, он уже от своего внутреннего отступал и начинал представлять, как бы функционировать на уровне народа, причем избранного, которые могли у него учиться Торе. И вот здесь идет как бы уменьшение интенсивности Торы. Одно то, что он получал от Творца, а другое, что он передавал. Это же меньше Тора, меньше силы. Это как одежда души, для души. Она для того и существует, чтобы, получив свет, его сократить, чтобы можно было отдать его внутреннему миру человека, в данном случае народу. То есть Моше, он был как бы одеждой души, для души, а кто душа? Свет Всевышнего. Вот что получается. Но смысл в том, чтобы сократить этот свет. И дальше он передается. Это как, значит, это буква «мем». Получает шефа от трех каналов, дальше идет в творение. Поэтому «мем» – это и есть первая буква «маше». «Масве» – это покрывало. То же самое буква «мем» в начале. «Мишиях» – та же самая буква «мем» в начале. Все связано здесь. Вот это суть этой буквы «мем». Дальше гематрия – это слово. Мы хотим проанализировать, что это покрывало. Гематрия – это слово «масве». Тут интересное число получается. Когда я посчитал, так просто у меня, значит, 111. А 111 – гематрия буквы Алов. У Алов несколько гематрий. Единица – это основная. Потом там есть гематрия, разные есть, 20, 32, 26, кстати. А как получить 32? А как получить 111? Если взять написание буквы Алов по произношению, то есть Алов, Ламет, Фей. Просуммировать эти три буквы, как раз получится 111. С гематрией слова «масва» указывает на 111, то есть на букву Алов. Алов – это внутренняя часть всех букв, как учил Аризаль. Внутренняя часть творения. Внутренняя часть Торы. Все имеет внутреннее. Вот это обозначается буквой Алов. Это вот смысл этого масве. Этого покрывала. Переход света от внутреннего к внешнему. От Творца к Майше. Но там не было этого покрывала, там нет перехода, там адекватно. А потом уже начинается эти скрытия. Сокрытие чего? Внутреннего. На самом деле, что народ не мог выдержать? Внутреннего. Вот это ты с ним разговаривай, не мы. Почему внутреннее? Откуда я знаю? А вот из этого слова «масфе», которое была заслонкой, и гематрия указывает на 111, на алов, на внутреннее. Вот чего не мог выдержать народ. Никакого упрека быть не может. Единственная душа, которая могла воспринять это вот его душа от Творца. А от него тоже проблема. В Хумаш сказано, ты меня посылаешь, а я косноязычный, не умею разговаривать. Что значит не умею разговаривать? Что, не знал иврит, что ли? Косноязычный. Его разговор отвечал его мыслям, и он не мог им объяснить просто, про что он думает. С их точки зрения, он не мог выразить, когда не можешь выразить свою мысль, значит, косноязычный. Вот что имеется в виду здесь. Вот эти как бы массы вот покрывала, они были для того, чтобы он мог с ними разговаривать, учить их, жить среди них. Так. Дальше, а что же последнее? Что же за покрывало такое нелепое? Я полагаю, что никакого покрывала просто не было. О чем идет речь? О чем здесь мы только что выясняли? А вот это то, что он умел делать, это просто способ общения с Творцом, с собою, с тем, кого он учит, и с остальными. Каждый раз он был другой. Как это в Хумаш обозначено? Покрывало. Сокрытие от других. Никакого физического покрывала не было. Это разные способы его существования в этом мире. Все. Вот смысл этого покрывала. То есть смысл мы выяснили в чем, а вот что здесь написано. Ну, конечно, последняя вещь, я забыл, сейчас вспомню, хорошо вспомнил. Слово «масве», значит, еще раз на него посмотрим внимательно. «Масве». Возьмем первую букву и последнюю. «Мем» и «Хей». Гематрия 45. «Адам». Средние две буквы оставшиеся. «Самух» и «Вав». 66, 66. А мы знаем, что такое 66. Это тикун, это исправление. Вот мы видим, когда это пришло на Маше, это масса, здесь речь идет о исправлении Адама самого. А Адам – это и есть Маше, душа. Значит, вот ему удалось по сошествии с Синай, горы, исправить то, что он сделал там на заре, то, что Адам сделал. Об этом указывает слово «масу». 66 – средняя часть этого слова, и крайние две буквы на «Адам». Тикун Адама. Вот как Адам мог до греха разговаривать со Всевышним, так и Моисей мог. Это скрытый смысл этого эпизода. Ну, хорошо. Значит, пожалуйста, какие есть вопросы?
Решите спросить у вас такой вопрос. Вы сказали, что